Глава 9. Илья Муромец. К Сахину подошли около полудня. Степа сразу узнал невысокую гору, на которой торчала сторожевая вышка. В этих местах он уже бывал с повстанческим отрядом и помнил, что за горкой, надежно защищенная тремя линиями постов, находится Колчаковская военная база. Пару месяцев назад он лично наблюдал за кружившимися над ней аэропланами, составляя план диверсии, которую так и не удалось осуществить. Бирк также бывала в этих местах, а что касается Багараза, то студент держался совершенно невозмутимо, не проявляя ни малейших признаков удивления или интереса. В общем, всерьез заинтересовался увиденным лишь Арциулов. Он слыхал о какой-то тайной авиабазе, подчинявшейся лишь Верховному, но не был уверен, шла ли речь действительно о Сайхене. Он первым заметил то, на что не обратили внимания ни полковник, ни его штатские спутники. Вышка была пуста. Караульных не оказалось у подножия горы. Тут уж всерьез забеспокоился Лебедев. Первая линия постов была брошена. Они поднялись на гору, где нашли пустые заснеженные окопы, вторую линию постов. Здесь тоже не было ни души, и Степа с запоздалым сожалением подумал о том, что теперь неприступный Сайхен можно брать голыми руками. Только на самой вершине полковник несколько успокоился. Внизу лежал четкий четырехугольник аэродрома, на котором темнели силуэты нескольких аэропланов. Рядом на высокой мачте развивался трехцветный флаг. «Кажется, пришли», — вздохнул Лебедев. «Слава богу!» Их заметили уже у самого летного поля. Это был даже не патруль. Просто какой-то офицер в белом полушубке наткнулся на них и тут же схватился за револьвер. К счастью, Лебедев вовремя узнал его, и тот, успокоенный и обрадованный, побежал звать начальство. Их встретил пожилой бородатый полковник, показавшийся Степе чем-то похожим на покойного Ирмана. Полковник был начальником особой авиационной части Сайхен. Гостей пригласили в небольшой жарко натопленный дом, где накормили обедом. После обеда Багарас немедленно задремал, а все остальные сели рядом с начальником базы и стали слушать его разговор с Лебедевым. Случилось то, о чем уже догадывались Арциулов, Степа, да и сам полковник. Гарнизон базы, узнав по радио об отречении адмирала, разбежался. Остались лишь офицеры, уходить которым было некуда, да десятка-полтора нижних чинов. С большим трудом удавалось держать взлетное поле чистым от снега. Караулить базу было фактически некому, и полковник давно уже собирался уходить с офицерами в близкую Монголию, но не мог, так как ждал группу Лебедева. Теперь же он был искренне рад не только тому, что сможет наконец выполнить приказ, но и возможности поскорее покинуть ставшую такой опасной страну. «Мой самолет в порядке?» — первым делом спросил Лебедев. «Заправлен?» Полковник успокоил его, сообщив, что Илья Муромец, на котором прилетел Лебедев, не только в полном порядке, но и регулярно прогревается, чтобы не заклинило моторы. «Улетаем через час», — кивнул Лебедев. «Распорядитесь все подготовить. После этого можете уходить. Базу уничтожить, аэропланы сжечь». Полковник подтвердил, что все понял правильно, и поспешил выполнить приказ. Путешественники остались одни. «Николай, слушай», — Косухин мрачно поглядел на брата, а затем перевел взгляд на Арциулова. «Но наука, ладно. А зачем аэродром уничтожать? Ведь народное добро...» Арцулов лишь зло усмехнулся. Лебедев минуту помолчал, затем негромко ответил. «У меня есть приказ, Степа. Это военная база и военные аэропланы. К тому же твой Венслов или кто-нибудь еще не сможет вылететь нам вслед». На твоего Венслова Степа обиделся и замолк. Полковник достал из планшета карту и расстелил ее на столе. «Господа, настало время решать. Я, Наталья Федоровна и господин Багарас улетаем. Вы, господин Арцулов, и ты, Степа, можете решать сами». «Я лечу с вами», — тут же ответил капитан. Степа недоверчиво поглядел на него, но смолчал. «Хорошо», — кивнул полковник. В этом случае объясню ситуацию. Мы летим на особый объект Челкель в Западном Китае. Это неподалеку от Яркендарьи. Вот, смотрите. Красный карандаш ткнулся в карту, в синюю извилистую линию, изображавшую неведомую им Яркендарью, в маленький неровный кружок, оказавшийся озером Челкель. Все невольно удивились. «Господин полковник, но ведь это очень далеко. Как же мы сможем долететь?» Арцулов невольно поглядел на масштаб карты и покачал головой. «Здесь же 1002 километров». 2300, кивнул полковник. «Не близко, конечно, но я летал и не однажды. Мы полетим на Муромце». «Это...» — стал вспоминать Степа. «Он может лететь до 1000 километров, да? Но ведь все равно не долетим». «Илья Муромец может пролететь и больше 1000, Степа. Такого аэроплана еще нет ни у кого в мире. 4 мотора по 600 лошадиных сил. Но нам не нужно будет устанавливать рекорды. В Монголии мы сядем и заправимся. Вот здесь, в Бадамган-Хуре». Красный карандаш указал на маленький кружочек посреди желтого пятна, обозначавшего бескрайние степи внешней Монголии. «До Бадамган-Хуре 1000 километров. Пойдем на высоте около 1000 метров. Это оптимально. Кстати, нам будет помогать холод». «Я, кажется, понял», — заметил Арцулов. «Второй принцип термодинамики». «Да, открытие господина Нернста. Закон КПД теплового двигателя. При низких температурах он выше, значит, нам будет легче добираться. А от Бадамган-Хуре до Челкеля 1300 километров или чуть-чуть больше. В общем, лет 10 назад это был бы рекорд. А теперь, господа, ничего особенного. Тем более по сравнению с Мономахом. Плохо лишь, что придется лететь самому. Вообще-то нужен второй пилот, и я рассчитывал на Казимбека». «Но ведь здесь есть летчики», — удивился Арцулов. «Не имею права. И не только в силу приказа, но и потому, что это слишком опасно. Этот полет — мое дело». «Ничего, долетим». «Так у нас есть второй пилот, Николай Иванович», — раздался сонный голос Багараза. Студент неуверенно протирал очки, мигая красными от недосыпа глазами. «Вы имеете в виду себя?» — улыбнулся полковник. «Себя?» — удивился Багараз. «Вообще-то я летал на фарманах, но в такой ситуации не рискну. Зато среди нас есть человек, прошедший полный курс полетов на Муромце». «Семен Аскольдович», — Берг смущенно взглянула на Багараза, а затем на пораженного услышанным Степу. «По-моему, в Качинской школе вы делали большие успехи, чем я». «Постойте, постойте». Лебедев встал и начал растерянно тереть лоб. «Вы учились в Качинской авиашколе?» «Почти весь 16-й год», — подтвердила Берг. «Как раз там мы узнали о вашем полете. Господин Багарас прошел полную подготовку на легких аэропланах, а я предпочла бомбовозы. Я летала на Светогоре и Муромце». «Сколько же вам было тогда лет?» «Целых 18», — засмеялась Берг. «Родители не отпускали. Пришлось ехать якобы на лечение в Коктебель». «Я, кажется, понимаю», — после некоторого молчания проговорил Лебедев. «Вы учились в Каче, а потом в Можайске». «Только 3 месяца», — коротко ответила девушка. Полковник кивнул и больше на эту тему не заговаривал. И Степа, и Арцулов знали о знаменитой на всю Россию авиационной школе в Каче, но чему учили в Можайске, не имели никакого понятия. «Господин Багарас, значит, это вы должны лететь летчикам-исследователям?» Лебедев резко повернулся к студенту. Тот снял очки, покрутил в руках и вновь надел на нос. «Во всяком случае, меня к этому готовили», — наконец произнес он. «Правда, не представляю, как я буду лететь с моим бронхитом». «Черт знает что!» — не выдержал полковник. «Многое не понимаю в разлюбезном отечестве, но временами начинает казаться, что все вокруг спятили. Сначала мне сообщают, что намечается испытание принципиально нового эфирного корабля. А затем выясняется, что будет проведен научный эксперимент, для чего будет послан летчик-исследователь. А вдобавок красным почему-то требуется сорвать запуск. И самое любопытное, что я ничего не знаю ни о новом корабле, мне даже не дали его как следует осмотреть ни об эксперименте, ни об экипаже». «Я тоже не знаю», — спокойно ответила Берг. «Может, Семен Аскольдович нам что-нибудь объяснит, если, конечно, он вправе». «Я?» — удивился Багарас. «Не понимаю, что тут необычного. К вашему кораблю я отношения не имею. А что касается эксперимента, то речь идет об испытании системы эфирной связи. А насчет экипажа...» «Тут, по-моему, обыкновенная российская расхлябанность. Вместо того, чтобы подготовить летчика, лететь предложили мне или господину Семирадскому. Я, конечно, понимаю, что такое долг ученого, но в этой истории мне, честное слово, приходится выступать как лицо комическое». Все это было сказано вполне убедительно. Во всяком случае, Арцулов поверил, с сожалением поглядев на нескладного худого студента, который был менее всего похож на героя-первооткрывателя эфира. Но Степе тон Багараза показался каким-то нарочитым. Тем более нелепый Семен Аскольдович, несмотря на свой кашель, очки и вечные жалобы, при случае недурно стрелял навскидку, окончил Качинскую школу, да еще учился в этом самом Можайске, где, как сообразил Косухин, и готовили экипаж Мономаха. «Ну и непростой студент», — подумал Степа, — «а ведь таким придурком казался». «Так ведь и Наташа, помнится, всю кошку искала». Беседа прекратилась. Багарас вновь впал в обычную апатию. Степа и капитан задумались, пытаясь каждый по-своему осмыслить услышанное. Берг разложила перед собой карту предстоящего полета и углубилась в ее изучение. Полковник, сославшись на необходимость взглянуть на аэроплан, вышел. «Так я еще не летала», — внезапно проговорила Берг. «Семен Аскольдович, это будет почище, чем когда мы с вами летели с Пишпека». «А», — вяло отозвался Багарас, — «надеюсь, такой болтанки все же не будет, и я не выдержу». «Так вы уже были там, в этом челкеле», — удивился Ростислав. «Конечно», — улыбнулась девушка, — «мы были там два раза. Просто оба раза мы разминулись с господином Лебедевым». Косухин промолчал, но мысль о том, что разминулись они с его братом далеко не случайно, все же посетила его. Похоже, кавалера ордена Александра Невского не особо посвящали в детали проекта. И Степа вдруг подумал, что у страшного Венслова могут быть резоны не допустить старта Мономаха. Где-то через полчаса вернулся Лебедев и пригласил всех на летное поле. Там было уже все готово. Огромный Муромец стоял на расчищенной от снега полосе, а трое механиков заканчивали что-то подтягивать и довинчивать в его механическом нутре. «Хорош, а?» — не удержался полковник, похлопывая по обшивке борта. «Сколько не летал, а лучше Муромца машины не видел. Представляете, господа, 17 лет назад братья Райт продержались в воздухе всего 3 минуты. Их аппарат не мог поднять и средних размеров чемодан. Если бы тогда кто-то сказал, что через несколько лет аэроплан будет поднимать до 2 тонн нагрузки и лететь до полусуток без посадки, никто бы просто не поверил». «Коля, за штурвал дашь подержаться, а?» Непонятно, в шутку или всерьез, попросил Косухин. Лебедев легко щелкнул брата по лбу, и оба рассмеялись. Арцулов с некоторым удивлением поглядел на обычно спокойного и сдержанного полковника. Здесь, на летном поле, Лебедев стал совсем другим. Летчик был снова в родной стихии, там, где мог рассчитывать на свои силы и опыт. Капитан же, знавший и умевший все, что нужно на войне, рядом с многотонной машиной, которая унесет их за 1000 километров, почувствовал себя снова мальчишкой, впервые увидевшим аэроплан во время показательного полета знаменитого Уточкина над городским ипподромом. «Это серийный Муромец», — поинтересовалась Берг. «Это моя машина», — не без гордости ответил полковник. «Кое-что я усовершенствовал. Впрочем, не будем терять времени. Прошу всех на борт».